Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич.
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые зрители.
Александр Сергеевич, давайте начнем не с новой лекции, а начнем с небольшого экскурса. Граждане, минут на 10 болтовни. Прошу пардон, отматывайте на 10 минут вперед. Александр Сергеевич, давайте вот кратенько. Вот мы начали электричество и магнетизм условно, да? Вот много формул. И у меня даже некоторые знакомые говорили, что вот типа, мол, пытались включить, и ну очень тяжело. Он говорит, формулы, я, говорит, посмотрел и, значит, все, выключил. Давайте кратенько. Вот что мы сделали, что мы прошли. Вот как мы определили положительные, отрицательные частицы. Дальше, значит, соответственно, уже ввели понятие поле. Все, опять же, мы постоянно оговариваемся, что это некие математические величины и тому подобное. Но все-таки, давайте математические величины же можно как бы соединить с чем-то реальным, с чем-то, с чем-то, что существует в реальности.
Понятно.
И вот это было бы, наверное, самое полезное и самое понятное, о чем можно говорить в электричестве.
Ну, вообще, до этого еще два слова, а зачем мы так подробно полезли в электричество. Я это сделал вот для, с какой целью. С самого начала весь интерес и все вопросы были по теории относительности и по квантовой механике. Естественно, там все происходит достаточно, я бы сказал, не так, немножечко непривычно и противоречит некоторым представлениям, так сказать, о том, как должно быть. Ну и дальше начинаются всякие разговоры. Я не могу в это поверить, потому что не могу поверить никогда, значит, это неправильно. Потому что поле... Просто дело в том, что та терминология и те математические объекты, которые мы сейчас пытаемся обсудить, вот они там работают. И они работают в том контексте, в котором я сейчас пытаюсь этот контекст объяснить, так сказать, вот.
То есть еще раз, в квантовом мире то, что мы сейчас говорим о поле, работает.
Там все время будет Более того, наши уважаемые зрители, которые пытаются перевернуть физику, они говорят: «Ну это же поле». А что они понимают под словом «поле»? Как правило, они ничего не понимают под этим словом. Это красивое словечко, которое, так сказать, произносится. Я не могу себе представить, как поле меняется для другого наблюдателя в другой системе отсчета. Как поле меняется, не можешь представить, а что такое поле, ты можешь себе представить? То есть, вот понимаете?
Да, нет, я вот очень хорошо понимаю. Я могу так сказать, что я первый раз понял, что такое электромагнитное поле. Не то, что я понял, а я смог себе представить, когда, значит, вот Андрей Дмитриевич Григорьев показал мне вот эти симуляции электромагнитного поля, например, в волноводе там или в какой-нибудь антенне, где вот типа здесь максимум, здесь красненькое, а здесь минимум поле, здесь синенькое.
Он не показал вам не поле, а некоторую картинку, с помощью которой мы условно договорились ее изображать.
Да, не более. Да, я сказал на каком-то слишком бытовом и приземленном, это точнее формулировка, да, но я тогда стал понимать, что да, действительно, ну вот можно это представить, но физически ты это не увидишь никогда. Вот, надо себе дать в этом отчет.
Вот это самое главное.
Не услышишь, не почувствуешь там никак, ничто. Да. Можешь почувствовать ожог, если, например, встанешь под очень мощную какую-нибудь
установку. Но это будет совсем другое. Не поле почувствуешь, а под действием поля начнут двигаться заряды, там будет выделяться тепло, и произойдет химическая реакция, которая как-то повлияет на нервные окончания. Они то, что произошло, химический сигнал или тепловой сигнал, превратят в электрический, а он потом в мозгу расшифруется, и нам покажется, что мы здесь почувствовали ожог. До поля, как вы видите, здесь расстояние потрясающее. Точно так же, когда мы видим сейчас стакан с водой, мы не видим его.
Ну, бог с ним, нет, ну воду мы как-то можем ощущать, согласитесь, мы можем ее попробовать на вкус, мы можем
пока мы ее видим.
Сунуть палец в
пока
воду.
Пока мы ее видим, в некотором смысле, если мы верим в поле, то электромагнитное поле от светителя приходит на атомы стакана, угу. там электроны под действием поля как-то раскачиваются. Угу. При этом они начинают излучать свои поля, формируют то, что называется предметная волна, в которой как-то зашифрован образ этого стакана. Угу. Эта волна, это вот электромагнитное поле, как-то добирается до наших глаз. Кто говорит, что она в вакууме бежит, кто говорит, что эфир колеблется, в общем-то и не важно. Но важно, что к глазу, к нам в глаз приходит совсем не стакан, а уже нечто совсем-совсем далекое от стакана. Там снова куча химико-электрических преобразований, потом это электрически идет в мозг, а там в мозгу рисуется картинка стакана. При этом, кстати, я не уверен, что вы и я, мы видим стакан одинаково, угу. что ваш мозг дешифрует ту последовательность импульсов, которая идет, так же, как мой мозг. Угу. Я же не могу к вам в голову залезть угу. и посмотреть, что вы видите, так же, как и вы не можете посмотреть. Угу. Мы видим просто вот эту последовательность импульсов, которая приходит, мы привыкли ее называть стакан. И когда я говорю стакан, я узнаю свою последовательность импульсов, а вы свою, но мы понимаем друг друга.
Да, но мы примерно знаем, что каждый из нас под этим подразумевает со стаканом. Пускай у меня свой стакан, у вас свой стакан, но и у вас, и у меня это будет стакан с водой, если не говорить уже о
психических... Тоже не очень просто, потому что они сильно похожи.
Сильно похожи. Этого достаточно для того, чтобы нам
общаться. Но похожи, они не идентичны, согласитесь.
Да, но мой вопрос, смотрите, да. заключается больше в том, что про поле мы даже этого сказать не можем. То есть вот звонит телефон, даже сейчас да, сюда да. приходит какой-то сигнал, при всем своем желании, я как бы вот даже если буду сильно присматриваться, не увижу, как сигнал, каким образом он сюда приходит, да. а работа идет непрерывная.
Да, да.
Но
да.
тем не менее, мы можем...
И еще не факт, что он приходит сюда.
Ну, приходит, тут антенка работает, понятно. Антенка не работает, если сигнал не приходит. Чему-то в этой жизни надо верить.
Нет, нет, я о том, что где-то там, в Останкино, если вы телевизор смотрите или у нас, вроде бы электрон, которого, кстати, никто не видел.
Никогда в жизни.
Никогда в жизни. Вроде бы начинает трястись. Как-то это вроде бы делают. И у вас тоже здесь есть электрон, который тоже через некоторое время начинает трястись. И из этой тряски потом ну, генерируется звук, так грубо говоря. Там усиливается, дешифруется, много чего происходит. И вот дальше мы говорим, что от того трясущегося электрона до этого трясущегося электрона бежит электромагнитное поле. Раньше говорили, бежали волны эфира, так сказать, и считали, что вот есть студень какой-то, который там электрон или кто-то трясущийся раскачивает, вот эта волна бежит. Потом студня как-то вот не видно, да? Потому что, чтобы с такой скоростью бежала волна, студень должен был быть... тверже алмаза, а тогда непонятно, почему планеты летают в таком алмазе.
Ну, то есть проблематика следующая. Когда мы стучим по столу, мы понимаем, что там частички друг с другом соударяются, дают нам звук.
И, как... Да, и они да. постепенно добегают да. до уха.
Да,
и
получается... вот с полем такой, да. такой штуки, такой
Нет,
штуки не проходит.
Придумали по аналогии.
Ну, мы уже сейчас понимаем, что это не работает.
Вот если здесь есть один заряд, да, значит, просто вот оказывается, некоторые частицы, когда они удалены друг от друга, умеют либо сильно притягиваться, либо отталкиваться друг от друга. Вот есть такое свойство. Вот это свойство назвали электрический заряд. Вот. Его тоже нет. Нет ни плюсиков, ни минусиков. Вот просто вот некоторые типы частиц так устроены.
Причем эти частицы мы даже в глаза не можем посмотреть и сказать, что она вот так-то выглядит.
Ну, такая. Нет, большой шар можно заряженный сделать, но мы вроде как понимаем, что он не сам по себе заряжен, а вот есть совсем маленькие частички, вот двух типов, и их обычно поровну, и тогда тело не заряжено, а если мы как-то одних сделаем больше, чем других, то вот тело становится заряженным, и тогда даже большой шар умеет притягивать или отталкивать другой большой шар. А вот между ними вроде как ничего нету. И тогда возникает вопрос, откуда этот шар знает, что вот тут есть другой шар, почему надо оттолкнуться. И вот тогда вот придумали по аналогии с тем, как бежит воздух от хлопка к ладоши, к микрофону. Да, вот. Откуда знает микрофон, что я хлопнул ладоши? А вот потому что уплотнение воздуха пробежало. Хотя, заметьте, мы тоже его не особо видим. Но есть все-таки способы как-то косвенно это визуализировать, так сказать. А здесь оно бежит даже в вакууме. И вот вся хитрость, что оно бежит даже в пустом. Заряд о другом узнает даже в пустом месте. Ну и вот тогда вот придумали, что между ними нечто есть почти реальное. И вот это назвали полем. И это был первый удар. Почему я уже стал говорить, что мы покидаем классическую физику? В классической физике говорилось одно: все, что вижу, то есть, то изучаю. Чего не вижу, ну, вижу, ощущаю на вкус там. А вот здесь придумали объект, который вроде как и по большому счету не наблюдается. Потому что наблюдается-то не само поле, а отклики заряженных тел на это поле. А само поле вроде как и не наблюдается.
Ну, то есть такие косвенные проявления наличия.
Да. А вот дальше начинается. А дальше начинаются сказки. А если это косвенные проявления, может быть, мы как-нибудь по-другому это можем объяснить? Почему обязательно вот поле? Ну, и потом оказалось, что то представление о поле, которое все-таки изначально вышло из вот упругой среды, вот Максвелл-то считал, эфир какой-то там есть. А потом вот решили, что эфир лучше убрать и оставить вот картинки силовых.
Угу. Но опять же, силовые линии – это тоже просто интерпретация, картинка.
Куда действует, да. Куда действует сила, помещенная на положительный заряд в этой точке? Вот такую кривую рисуем, и вот договорились изображать поле с помощью такой штуки. Вот. После этого потом окажется, что можно придумать ситуации, когда вот сама концепция поля плохо работает. Вот мы тут поспорили с одним работником или одной работницей образования. Она говорит, реальны только частицы и поля. Я спрашиваю, а что значит реально-то? Вот я не знаю, что такое реально. То, что я ощущаю, так я даже не знаю, что вы ощущаете. Я верю, что мы с вами ощущаем одинаково, но никакой уверенности-то у меня нету. Поэтому что такое реально? То, что видит один наблюдатель, а вот очень скоро мы увидим, что один наблюдатель полиэлектрическое не видит, регистрирует, да, или объясняет, что оно есть, а другой его не зарегистрирует. Тогда возникает вопрос, оно есть на самом деле или нет. Ну вот, поэтому вот пришлось ввести вот такую вещь, которая передает взаимодействие. Это была чисто философская идея, она не математическая. Дальше возникла идея, как это математически описать. Ну вот придумали, давайте, поскольку поле приводит к тому, что появляется сила, давайте его характеризовать силой, которая действует на единичный заряд. Сами понимаете, величина единичного заряда тоже взялась с потолка, взяли один кулон, бог знает, что такое. Но правда потом, ну теперь давайте единичный считать заряд электрона, ну тогда величина поля, сила, которая действует, ну лучше не электрон, а антиэлектрон, электрон еще отрицательно заряжен, но это тоже условность. Вот. Ну, придумали вот такую штуку. Дальше еще придумали в свое время штуку энергия. Ведь это же тоже ничто на самом деле.
Но энергия-то нам еще знакома из классики.
Ну, вот
потенциальная, да. Кинетическая, там, да. Она как-то двигается.
Вот оказывается,
тоже что-то такое эфемерное.
Вот оказывается, можно составить такую комбинацию из координат, скоростей и масс, что как бы тело ни двигалось, вот эта комбинация сохраняется. Вот ее назвали энергией. Потом к ней стали тоже приписывать некоторый почти чувственный образ. Да? Это вот такие деньги, которыми обмениваются объекты природы. Да? У одного было много энергии, вот они как-то столкнулись, он передал энергию другому. Да, мне нравится эта аналогия. Аналогии энергии и деньги очень похожи.
Есть даже в человеческих отношениях понятие и теория социальной валюты.
Да,
я делаю для вас что-то хорошее, и вы как бы получили от меня нечто. Но при этом я жду от вас, что вы тоже мне сделаете что-то хорошее. Вот вам пример такой социальной
валюты. Ну, правильно, деньги выражают некоторые трудозатраты, так сказать. Трудозатратами можно обмениваться, деньгами можно обмениваться, энергией можно. Ну, там трудозатраты не в физическом смысле, а в социально-экономическом, да, сколько мы времени потратили на то, чтобы что-то получилось в конечном итоге. Вот. Вот есть еще энергия. Потом вот оказалось, что поскольку поле разгоняет частицы, то они между собой как-то немножко связаны. Если у нас есть электрическое поле, то заряд там всегда имеет энергию. Он может этим полем быть разогнан, так сказать. Ну, после этого сразу же, естественно, возникает вопрос, а как эту энергию характеризовать? И вот у нас есть потенциальная энергия, очень абстрактная величина. Это работа потенциальных сил по перемещению отсюда сюда, так сказать. Но вот тогда придумали потенциальную энергию единичного заряда. Вот это назвали потенциалом. То есть, если поле – это вектор, у нее есть величина и направление, то потенциалы или потенциальная энергия – это число. Это вот если отсюда заряд переносить в нулевую точку, какая выделится работа. А потом оказалось чудо. Оказывается, потенциал и электрическое поле довольно просто связаны между собой через операции дифференцирования, вот через этот оператор Набла. И оказалось, что если мы знаем потенциал, мы можем знать поле, если знаем поле, мы можем знать потенциал. И тогда сразу возник вопрос, а что выгоднее знать? Но поскольку поле – это вектор, и у него есть три координаты, надо для него три числа, а потенциал – это число. Поэтому потенциал в три раза проще, чем поле. И поэтому потенциал стал более удобным описанием, чем поле.
То есть, получается, с помощью математического языка мы условно, сейчас прошу меня извинить, условно картиночки, которые связаны с силовыми линиями, связались с неким числом, которое
даже
является
здесь можно,
характеристикой
даже здесь
заряд.
Можно нарисовать. Вот если мы договорились, вот есть у нас какой-нибудь заряд. Вот пусть для простоты точечный заряд. Вот от него электрическое поле выглядит вот так. Такой ёжик, торчащий во все стороны. Ну, не поле само, конечно, а линии электрического поля. Это значит, что если мы в любую точку поместим другой заряд, то на него будет действовать сила, направленная вот вдоль этого, этой прямой, и он сюда даже полетит. А вот потенциал... Это какая работа совершится, если мы другой заряд отсюда перенесем на бесконечность? И оказывается, что с этой точки, что с этой, что с этой, с этой, если одинаковое расстояние, то работа будет одной и той же. И тогда можно выдумать так называемую эквипотенциальную поверхность. Это такие точки, у которых в которых заряд имеет одинаковую энергию. И эти поверхности будут выглядеть вот так. И получается очень здорово, что линии электрического поля перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Поэтому, если мы хотим как-нибудь характеризовать то, что есть между двумя зарядами, когда они взаимодействуют, мы можем сказать, что есть электрическое поле, и рисовать вот такие линии. А можем сказать, что между ними возникла электрическая энергия, и рисовать вот такие поверхности. И эти два языка в некотором смысле эквивалентны. Потому что если мы знаем поле, мы мгновенно рисуем поверхности, они просто устроены так, что они везде перпендикулярны линиям поля. А если у нас есть система поверхности, мы мгновенно рисуем линии поля. Надо провести линию, которая перпендикулярна каждой поверхности. Вот есть два языка об одном и том же. И второй язык окажется более удобным. Потому что если в электростатике можно и так поступать, и во всей классической электродинамике и так, то вот если добраться до квантовой механики, вот там можно придумать очень хитрые ситуации, когда поля нет, а потенциал есть. И оказывается частица, а вторая ситуация – нет ни поля, ни потенциала. Так вот, частица будет по-разному себя вести в этих двух ситуациях. И это значит, что частица, потенциал в некотором смысле важнее. А это означает, что потенциал в некотором смысле реальнее, чем поле.
Можно опять присесть и пообсуждать, что значит реальнее.
Это просто… Это конец.
Это завсегда, да?
Это завсегда, и это конец, так сказать, потому что…
То есть, вот смотрите, давайте так, опять же, зацепимся еще раз с другой стороны, зайдем на ту же мысль. То есть, у нас есть в физическом нашем мире, который мы ощущаем каким-то образом, какие-то эффекты, связанные с чем-то невидимым. Сейчас наговорил кучу слов. Но неважно, шарики натерли, они притянулись, между ними что-то есть, мы точно знаем. И дальше мы от этого начинаем раскручивать некие представления, переходя сначала...
Я так еще напугаю.
От философии к математике.
Не шарики полетели, а
притянулись или
у нас в глазах создался такой образ.
В глазах создался.
Потому что эти шарики вроде бы раз... от себя испустили другие шарики, которые мы называем фотонами, и они этот образ нам создали.
Ну, скажем так, мы все равно должны взять за основу хотя бы собственные чувственные впечатления и сказать,
что… Тогда нас в субъективном идеализме сразу и
обвинят, да?
Обвинят.
Ну, что за что-то?
Да, нет, на самом деле, единственное, в чем я уверен, вот на 100%, я уверен только в своих ощущениях, вот я их чувствую.
Нет, ну, смотрите, вот стакан с водой, он для… Вот у нас на планете сколько-то там миллиардов человек, он… Этот стакан с водой для всех этих миллиардов, за исключением там патологий каких-то психических, которые в обществе принято субъективно считать патологиями, будет стаканом, правильно?
Если только это не голограмма.
Ну, нам нужно что-то взять за
можно создать,
нам нужно взять что-то же за базе, чтобы мы могли о чем-то начать говорить, потому что если мы поставим под сомнение все, тогда мы не сможем дальше двигаться.
Поэтому никуда. Мы и начали с классической физики, которая верит в то, что мы видим. А вот дальше с верой будет все хуже, хуже и хуже, так сказать. Понимаете? А то, что многие чего-то видят, а тут я, наверное, не говорил, я тут привидение ловил.
Нет, не говорили. Давайте.
Вот уж не думал, что буду персонажем фильма «Охотники за привидениями». В Павловске во дворце появились привидения. И тут мне срочно с работы звонят, говорят: съезди, разберись. Мне сперва сказали, срочно надо, чтобы ты появился. Я говорю: ну, естественно, что я говорю. Не, я далеко, на Нордкапе еще дальше. Нет, летом надо отдыхать, а не работой заниматься. Нет, говорит, в Павловске привидение. Я говорю: о, тогда я с Нордкапа приеду. Вот. Короче, у них видеокамеры там стоят.
А, и что-то зафиксировали.
И на видеокамере мне присылают видео, так сказать, из Павловска, там серьезные люди. Ну и вот такой светящийся полупрозрачный. Ну, черт возьми, светящийся или нет, но там полумрак ночью-то. И вот такой светленький шарик, черно-белая камера. Светленький шарик. Нет, камера не знаю, какая, мне прислали черно-белая. Летит, он полупрозрачный, за ним что-то там просвечивает. Там стало стенки, кусок, там неровности фона. Вот он так летит, потом здесь он как-то так сбоку искажается и исчезает. Но моя первая, заметьте, это видят все. Это зафиксированное видео.
Это вы под мою теорию сейчас камень подложили, я понял. Насчет стакана,
который видят все. Да. Вот, значит, ну, видят все пока на видео. Вот, значит, ну, первое, я говорю, что, ну что, Карлсон, да, маленькое привидение с мотором, чего все. Давно описано в литературе, так сказать, чего, только очень маленький такой Карлсон. Ну, понятно, что это никакое не привидение, скорее всего. Ну, дальше самое странное, что вот здесь он сбоку меняет форму. Он очень похож на световой блик, конечно. Ну, первое, что мне приходит в голову, там вдоль главной аллеи шоссе идет, ну, автомобиль ночью едет, там что-нибудь сквозь листьев свет проходит, от чего-нибудь отражается. Ну, наверное, так оно и есть. Ну, да, они говорят: приезжайте разбираться. Я говорю: так, а если я приеду, они появятся? Обязательно появятся. Я говорю: у вас каждый день появляются? Да, уже несколько дней. Вот мы об этом в интернете написали, теперь отбоя нет. Ну, короче, взрыв информационный.
Может, это какой-нибудь перед камерой просто паучок там, не знаю, что-нибудь.
Ну, вы ближе были к истине, чем я, так сказать.
Насекомое какое-то, да?
Ну, примерно.
Но.
Ну, вот. Я говорю: знаете что, занавесьте-ка в окна, вот прежде всего, хорошенько на ночь. Я боюсь, что ваших привидений не появится. Но, тем не менее, в этот день я туда приезжаю. Вот, к стыду своему, я в Павловском дворце никогда… Как туда приедешь, там вечно такая очередь, думаешь: а, ну его лучше по парку погуляю. А тут думаю: ох, ладно, съезжу, хоть дворец посмотрю. Ну, приехал, они уже окна занавесили в 6 часов вечера, так сказать, когда уже там дворец закрыт.
Это священников там с этими… Не?
Нет, нет, нет.
Ну, свечки поставить, окропить святой водой?
Нет, им там советовали кошку. Кошка хорошо привидение разгоняет. Там
лучше было священника. Кошка работает лучше-то. Всё-таки наше атеистичное сознание…
Я думаю, бывают разные привидения.
Понятно.
Они что же, можно, конечно, классификацию привидений. Это сейчас я вам скажу. Значит, при въезде я там немножко опоздал, мимо поворота на Павловск пролетел на машине. Там телевидение меня ждет. Оказывается, с 2 часов бедные ребята ждут, но администрация не хочет никаких интервью в телевидении. Ну, не хочет, не хочет. Ну, значит, заходим, тут все этим полумрак, а с той стороны лестница в здание, оттуда свет по лестнице. Я говорю, ну, ребята, это зайчики ловить, их сложно ловить, надо и здесь всё. Давайте вот вы сегодня ночью так попробуете, а если будут все равно у вас призраки, завтра и с этой стороны повесите. Ну, вижу, они как-то приуныли. Я говорю, слушайте, мне еще одно непонятно. Вот когда я вижу ваше кино, пол пола темные, а пол яркие, и граница какая-то очень кривая, ну, будто профиль статуи, так сказать. Я говорю, а это яркое откуда, если ночью? Так это у нас есть камера в соседнем зале. Я говорю, что? Так у них инфракрасная подсветка. Я говорю, тю! Оказывается, у видеокамеры еще инфракрасные прожектора есть. Так говорю. И вас, я говорю, понимаете, в начале 21 века сделать светящееся пятнышко, вообще говоря, очень просто. Гораздо труднее сделать, чтобы их не было, чем были. Ну, говорит, давайте. И тут они выключают свет, оказывается, у одного из них прямо на мобилу вывод с этой камеры. И только они выключили свет, да там этих привидений рой летает.
То есть это подсветки с камер, да?
Махнули руками, они полетели быстрее. А тут еще я и сына взял. Кстати, вначале-то я решил, что просто кто-то шутку устроил. Ну, и мои первые слова попросили бы меня, я бы сделал не шарик, а двуглавого орла, он бы крыльями махал. Уж если делать-то, делать надо качественно. А он посмотрел внимательнее у себя на компьютере. И он увидел 5 таких привидений, причем одно-то видно, а второе на пределе разрешения, из чего я решил, что это вряд ли подделка, никто бы не стал делать то, что почти не видно уже с лица. Ну, вот, короче, после этого он махнул курткой, и тогда привидение зашкалило. Пыль.
Насекомое, а пыль.
Просто пыль. Ну, насекомое, оно летит, а ночью воздух спокоен, поэтому ветер очень слабенький. Вот он летит, сюда залетел, тут его хуже стало подсвечивать. И все легло. На... Вот. А потом по поводу вот привидений. Но все-таки мне ребят-то жалко было этих телевизионных. Я говорю, когда-нибудь я обязательно об этом. Ну, тогда пусть, говорю, уж администрация сама рассказывает, как хочет об этом. Я потом в каком-нибудь курсе оптики или что-то. Они говорят, о, так это оптика, значит, реальное привидение. Я говорю, не, ребята, привидения бывают 2 типов – оптические и психологические. Оптические – это которые генерируют световой сигнал, и мы их видим глазами. А психологические – они, которые нам сигнал прямо в зрительный нерв посылают. Я говорю, очень легко, кстати, уважаемый зритель, как отличить оптическое привидение от психологического, надо нажать на глаз. Если вы нажимаете на глаз, мир раздваивается. И привидения оптические, как, впрочем, и ваши друзья, накинувшие на себя просто белые сверху, они раздуются. А вот психологические привидения, когда вам информацию прямо…
Мозг сам создает.
Прямо картинку. В нерв. Нет, не обязательно мозг. Может быть, можно еще подключиться к нерву от глаза. Кстати, вот я не понимаю, почему все так бьются с голографией. Там скорость передачи сигнала в зрительном нерве. Да надо расшифровывать кодировку зрительного нерва и туда прямо картинку качать. Не надо никаких голограмм делать. Но это будет типичное психологическое привидение. Тогда уж вы на глаза можете наживать, можете закрывать глаза, вы все равно его видите будете. Ну, вот так что вот как минимум есть 2 типа привидений. Я думаю, что кошки, они с оптическими привидениями хорошо борются, а вот святая вода, она лучше психологически.
Да, дай бог. Ну, короче, наше архаическое сознание вовсе никуда не делось. То есть, описанные у классиков всевозможные истории, там, я не знаю, там та же собака Баскервилей, да? А вот вид сбоку, так сказать. Собака Баскервилей 21 века – это пыль. Да. Перед видеокамерой.
Да, да, вот. Да.
Ну, опять же, то есть для чего это? Да, все-таки давайте вернемся к нашим вот этим баранам на картинке и завершим. Значит, что математический язык позволяет нам связывать какие-то абстрактные величины, которые в реальности никак не ощущаются, а являются косвенными показателями.
Описывать их.
Да. То есть, а являются косвенными показателями какого-то явления, с которым мы все сталкиваемся, но руками почувствовать его как бы не можем.
Даже не явление, а нашей интерпретации явления. Вот мы увидели, что два заряда притягиваются, мы сказали, наверное, между ними что-то есть, так сказать. Если мы говорим, что там резиночка натянута, сразу возникает идея, давайте рукой потрогаем резиночку. Если говорим, что эфир, сразу возникает вопрос, он пачкается или не пачкается. А тогда мы говорим поле, вот его не чувствуешь и ничего. У нас нет в обычном языке, не физическом и не математическом. Ведь язык устроен довольно примитивно, он описывает то, что мы видим и ощущаем. А тут есть некоторый объект, который, в общем-то, скорее всего, не наблюдаем. И тогда для него надо придумать какое-то
название.
Слово. Ну, кстати, странно, что придумали field, ведь поле, оно настоящее, это совсем другое, да? Но это известная, любимая шутка всегда была физиков, когда ехать на картошку, все говорили, так пусть полевики, пусть специалисты по теории поля едут.
Понятно. Ну вот, а все-таки, а если сделать еще последний такой рывок, такой постскриптум, именно вот к нашим формулам. Вот мы написали кучу формул, производных и интегралов, которые описывают у нас что-то. То есть у нас даже записаны вот эти наши лекции по математике, которые тоже мы ввели там производную интеграл, и говорим, что вот производный интеграл в таком общем смысле, они вот это площадь под графиком, либо касательная к кривой.
А вот, нет, да. Площадь под, как любые математические объекты операции, они очень-очень универсальные. Они годятся для,
для всего.
Но работают они сами одинаково. Но, естественно, тогда возникает вопрос, если мы хотим пояснить это, надо выбрать самый наглядный пример. Так вот, вычисление площади под графиком – это чертовски наглядно, так сказать. График можно нарисовать, площадь можно по клеточкам, так сказать,
посчитать. Ну, опять же, если мы в плоскости, но даже если в объеме, даже в объеме можем нарисовать, а если у нас уже будет 4 показателя, то там уже будут
проблемы. А вот дальше все, там не нарисовать.
Там не нарисовать.
Там приходится рисовать проекцию с 4 в 2, так сказать, и уже чтобы эту проекцию себе представить, вернее так, ведь нет никакого четырехмерного пространства. Это, ну, тут кто-то со мной поспорит, я считаю, что нет. Просто появятся только формулы. И эти формулы, оказывается, можно себе удобнее интерпретировать, если обобщить трехмерный мир на четырехмерный, и тогда для этих формул получается вот эта геометрическая картинка, которую не нарисовать, но вот уже при этом мозг устроен, уже настолько раскачался, что он может, как от двухмерия можно перейти в трёхмерие, ну как-то по аналогии можно попытаться представить себе переход из трёхмерия в четырёхмерие, а потом и в n-мерию. И вот если и тут оказывается, что некоторые формулы вот превращают, вот имеют такую, вот вектор тоже в трёхмерный легко представить, да? Это стрелочка с кончиком, а потом с ним есть какие-то операции, а потом, оказывается, аналогичные операции существуют с математическими функциями. Тогда говорят, ребята, а давайте функции тоже векторами считать, они же также устроены, только поскольку у нас есть только три основных направления в трехмерном пространстве, мы говорим, что вот мы привыкли к стрелочкам, это вектора, векторы, кстати, векторы, да. Ну, физики, ну, как всегда, компас, так сказать. Физики и математики любят говорить вектора, вообще-то векторы, конечно. Вот, вот поэтому у нас векторы в трехмерном пространстве. А у функций вот таких независимых друг от друга базисных функций бесконечно много. Бат, говорит, господи, да все же просто. Функция – это вектор в бесконечно мерном пространстве. На первый взгляд, полная белиберда, но оказывается, многие теоремы верны и в трехмерном пространстве, они переносятся, легко обобщаются. И тогда легко и те довольно хитрые теоремы, которые доказываются для функций, вдруг приобретают вот такой элементарный геометрический смысл. Да, ребята, да тут нет ничего нового. Если функция – это вектор, то мы знаем, что с векторами в трехмерном пространстве вот так можно сделать. Ну, а здесь не трех, а бесконечно мерное, и все то же самое. И вдруг куча совершенно разных разнородных объектов, и стрелочки, и скорости, и функции, они сваливаются в один и тот же математический объект – вектор. И вот это оказывается очень удобно, потому что надо просто меньше в голове держать.
Ну вот такое, чтобы сделать резюме, получается, что все это зависит от устройства нашего мозга вообще. И математический аппарат – это работа с очень абстрактными величинами, ну, по большому счету, n-мерное пространство, n-мерные функции, ряды и тому подобное, интегралы какие-нибудь.
Я даже скажу, можно было поступить следующим образом. Можно было поставить миллионы экспериментов, что будет, если и перебрать все пары тел. Потом все тройки тел, а с ними можно сдвигать, раздвигать, ударять, крутить. И вот и описать весь мир. Ну сколько у нас времени на это уйдет?
Ну, может, не у нас возьмем несколько поколений.
Да никогда, да тел-то много.
Ну, тел, ну, не важно. Ну, статистику наведем, как минимум.
И получится, да сейчас это и делается. Есть журнал Physical Reviews, в котором, как кто-то что-то увидел, он пишет статью. А у этой статьи пишется абстракт. 5 строчечек. И каждый месяц, по-моему, месяц выходит RG, реферативный журнал, по одной физике несколько томов вот такой толщины, где только вот такие ссылочки. Это вот кто-то чего-то посмотрел, как что-то столкнулось. Это выучить невозможно в принципе. Это даже освоить невозможно в принципе. Не успевают все это архивировать. И поэтому знания о нашем мире, вот говорят, что знания о нашем мире, там физики удваиваются каждые 2 года. Вот 2 года, и мы знаем в 2 раза больше. Но это знание вот такое ботаническое, понимаете, вот накапливаются факты. И нам этого не выучить никогда. Тогда возникает вопрос, а может быть, можно сформулировать несколько положений, которые, может быть, напрямую-то даже и не проверяются на эксперименте, они будут очень-очень общие и очень-очень абстрактные. Там будут слова «поле», «потенциал», «оператор дифференцирования», и сказать, вот в них поверим, но поверим в каком смысле? Что из них мы можем получать результаты, и эти результаты совпадают с тем гигантским объемом накопленных экспериментальных данных. И вот пока они совпадают, мы говорим, что эти предположения хорошо подтверждены на эксперименте. Но самое главное, мы же можем мысленно еще сделать что-нибудь, чего мы не делали на эксперименте. И вот математика – это вот такой хитрый
инструмент,
да, я хотел сказать мясорубка, да, в которую мы закладываем вот эти принципы и формулируем и условия, чего мы хотим с помощью вот что сделать. Мы это не делаем, мы формулируем. Крутим ручку, получаем ответ. После этого ставим эксперимент, ага, получилось. И вот тогда мы говорим, мы объяснили, что произошло. Да ничего мы не объяснили. Мы сказали, что вот из тех принципов это верно. А на вопрос, почему верны те принципы?
Конечно, ответа нет.
Ответа нет.
Ну и отсюда невозможно опровергнуть концепции религиозных течений.
Да.
Потому что мы же ничего не опровергаем.
Да, да. Потому что до конца мы ничего не объясним. Да. Ведь все хотят от физики объяснения. Что значит объяснение? Есть, опять-таки, некоторые принципы, которые с детства считаются аксиомами. И объяснения хотят получить, чтобы то, что что-нибудь хитрое мы наблюдаем, сводилось вот к тому, что мы с детства
знаем.
Привыкли, да.
Привыкли,
вот то, что камень падает, если его отпустить на землю, считается, что оно не требует объяснения, потому что мы это видели, когда мы познавали наш мир. И вот человек, наверное, устроен так, что в детстве он склонен все воспринимать на веру и считать, что это так есть.
Нам... Ну, мне кажется, здесь довольно-таки понятные вещи. Так формируется наш мозг. Ребенок наблюдает какие-то эффекты. Естественно, культура в лице его папы и мамы ему показывает, предъявляет.
Так, если бы было не так, мы бы просто не выживали.
Да, да, да. Там срослись определенные нейроны, и у ребенка стакан стал стаканом, камень стал камнем, стул стал стулом.
Вот. И вот у нас возникли некоторый набор принципов. Он примерно одинаковый, по-моему, у всех, и у физиков, и не у физиков. Я же тоже не удивляюсь, когда камень падает вниз. Нет, я потом понимаю, что есть чему удивляться, так сказать. Но только я это умом понимаю, а не на уровне ощущений или вот подсознания. Это меня не удивляет, что камень. Вот если я увижу, что сейчас стакан вверх полетит, вот тогда я удивлюсь.
Аффективное такое ощущение
будет. Да, но я, конечно, себе скажу, да, просто электромагнитное взаимодействие.
Ну, пример с вашими этими самыми привидениями как раз-таки яркий по тому доказательству.
Вот на фотографии я не привык, что летают кружочки светящиеся. И прямо скажу, меня заинтересовало, но я сразу стал искать что-нибудь очень простое, так сказать. Вот я ошибся, вот я думал, это фары. Нет, кстати, еще не факт, что, может быть, там кроме пылинок и блики фар. Это...
Может, там кошка гуляет, господи, ну и там подумаем, что угодно.
Да, у меня было первое предложение, вы повесьте две камеры. Вот.
Еще Александр Иванович Соколов на квантовой механике нам рассказывал такой же яркий пример, что там в какой-то точке нашей планеты было место, где люди начали фотографироваться, когда только-только появились первые фотоаппараты, и в этой точке у людей начали над головой появляться сияния какие-то. Вот. Естественно, это место стало там очень, так сказать, завидным для всяких любителей и тому подобное, и спустя какое-то время было, стало понятно, что это там какое-то просто преломление лучей, и вот и камера перед камерой бликует, то есть такая вот не засветка. То есть вы сейчас, грубо говоря, поставьте фотоаппарат, настроите свет, и у вас тоже над головой появится сияние. То есть его можно искусственно. А там в естественной среде так было. То есть очередные такие вот ведьмы, химеры и прочее, это, короче, ну, для нашего мозга понятная вещь.
Когда я на озере тут вот это обсуждал, когда я еще не знал, что его происходит, ну там сел какой-то мужик. Вот я профессиональный фотограф, успокойтесь. Да от этих бликов спастись – это проблема, чтобы их не было. Да. Нет, ну, с другой стороны, «Летят журавли» – это же первый был фильм, когда блик солнца попал в камеру.
Да,
все
да,
сказали,
да,
ах, какая режиссерская находка, и это вошло в летопись киноискусства.
Да, 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 и потом люди стали сами пытаться
сделать. А потом все стали делать блики, да, да, да.
Ну, в общем, короче говоря, все-таки, если уйти от физики общей, так сказать, и набора вот этих огромных знаний к конкретному человеку, который является все-таки зрителем. И понятное дело, что для него важно выявить для себя некую суть. Начали мы с того, что у нас на доске появляется очень много формул. И объяснение, почему они появляются, это для того, чтобы мы могли воспринимать этот мир в каких-то других категориях, абстрактных, нечувственных. Вот, на мой взгляд, я постоянно мучаюсь все-таки этим вопросом, зачем мы это делаем, и люди задают этот вопрос. Но, с другой стороны, вот как бы вдумайтесь в тот факт, что наш мозг может воспринимать реальность на физическом уровне, что есть какие-то объекты, которые мы не знаем, не можем их почувствовать. Говорят, что поле там, называют его какой-то там состоянием материи, еще что-то такое, но в реальности, как вы ни назовите, фишка в том, что органами чувства вы воспринять это не можете. И у нас есть язык, который нам позволит воспринять, вернее, как-то нарисовать, интерпретировать, сделать какую-то реконструкцию того, что как бы существует, но чего мы органами чувств померить не можем.
Сейчас на вас посыпется.
Давайте.
Со стороны зрителей.
Ничего страшного.
Свет мы как раз воспринимаем органами чувств.
Свет,
глаз.
Да.
Это есть.
Есть.
И на каком-то этапе мы говорим, что это поле.
Безусловно.
Но потом мы поймем,
да,
что концепция поля к свету не подходит.
Угу.
Поэтому.
Нет, ну фотон, да, вот в таком в базовом приложении.
Но
фотон...
это уже не поле.
Это не поле.
Это уже не поле. Уже потом полевая концепция заменится потоком частиц.
Угу.
Но самое главное, это тоже модель. Фотона тоже никто не видел.
Угу.
Потом это заменится еще более хитрым объектом,
угу,
который еще лучше описывает адекватно происходящее.
Но смотрите, здесь же это описание на уровне математических вот этих символов, абстракций. Я просто, моя мысль заключается только в том, что есть вещи, которые мы не можем потрогать руками и ощутить. Ну вот мы не можем поле, вот в телефоне электромагнитное поле определенной частоты, как мы его потрогаем. Никак. Органами чувств никак.
Ну, если большой частоты, нас трясти, может нагреть.
Но мы же с вами же сами уже поговорили, это потому что поле, это косвенные его проявления.
Но, понимаете, вот самое главное, вот ко мне все зрители с этим обращаются, они просят объяснить. Вот не объясняет физика, ничего не объясняет, потому что объяснить подразумевается перевести, свести к тем постулатам, которые мы с детства приняли. Это значит объяснить.
Нет, я думаю, объяснить – это значит создать какую-то понятную модель в голове человека, в сознании, в разуме человека.
Любое объяснение. Давайте чисто с точки зрения языка посмотрим, как устроено. Мы вот это происходит потому что, и дальше мы говорим, ссылаясь на некоторые другую конструкцию.
Ну, да, то есть
одни... Это так, потому что так это, или даже несколько утверждений, мы из них с помощью логики, математики, еще чего-нибудь выводим это. Какое же это объяснение? Тогда возникает вопрос, а почему вот из той, что мы вывели, это верно? Это же тоже требует объяснения.
Конечно. Но мы взяли что-то за базис. Мы...
Да, так вот, за... все, кто просит объяснения, они предпочитают взять за базис то, что они увидели в детстве, да, и то, что для них привычно.
Ну, сформировалось в течение жизни, даже так можно сказать.
При этом они забывают об одной возможности, что над ними кто-то издевается, и в детстве им показывали неправильную картинку.
Ну, допустим.
И тогда мы хотим объяснить правильные явления, основываясь на неправильных представлениях исходных.
Что может быть неправильным исходным представлением?
Ну, то, что есть стакан. Ведь на самом же деле это вакуум, где есть немного частиц, которые все время превращаются друг в друга. Ведь никакого стакана неизменного нету. И мы с вами, как говорят, года через два становимся совсем другие на уровне элементарных частиц.
Да, там через сколько-то там количество лет набор моих клеток на 100% сменился.
Так вот это вы, а тогда сразу возникает вопрос, что значит вы?
Ну, это сразу же вопрос.
Это ваши воспоминания.
Это уже вопрос к мозгам. Кстати, воспоминания тоже нереальны.
Они тоже меняются.
Воспоминания это не запоминающиеся факты, это сборка.
Да.
Мозг пересобирает.
И он выдумывает, если долго чего-нибудь выдумываешь и говоришь, потом сам в это верить начинаешь. А иногда приснится и думаешь, так и было. Поэтому тоже не. И поэтому, на самом деле, как только начинаешь об этом задумываться, все становится чертовски шатко.
Но есть же фундаментальные вещи. Все-таки классическая физика это все-таки нечто фундаментальное для нас. Мы должны.
Вот что физики считают фундаментальным?
Вот подождите, да? Я прошу зрителей прощения, приходится спорить с профессором, так сказать, потешить свое самолюбие. Ну, вот смотрите, все-таки, чтобы наша голова, чтобы не поехать кукушечкой, говоря простым языком, нам нужны какие-то объяснительные модели. Мы живем вот в нашем реальном мире, в моем реальном мире вот это телефон, и для вас он тоже телефон, пускай не такой же, как и для меня. Вот. Вопрос только в этом, что с определенными ограничениями мы можем назвать это стаканами, это телефоном, и поэтому, но есть какие-то вещи, которые ни вы, ни я органами чувств не померяем. Ну, только если косвенно, как мы сказали, через ожоги.
Но это мы тоже косвенно.
Да, но это для нас более реально, хоть и субъективное суждение.
Мы это часто видим. Да.
А вот с полями гораздо все обстоит хуже дело, потому что там мы его прям физически не можем потрогать, хотя электростанции, которые вот у нас генерируют вот эти поля, они вот его посылают, и отправляют и принимают, и поэтому нам нужен некий язык, и зрители мы насилуем, значит, этими лекциями для того, чтобы сказать: зритель, смотри, вот этот язык описывает невидимую фигню, которая находится в пространстве нашего физического мира.
Для того, чтобы у вас дома загорелась лампочка, надо сделать некоторый набор действий. перекрыть речку, построить плотину, там поставить вертушку, собрать много магнитов, проводов, протянуть, и лампочка загорится. Все. На самом деле, вот это и полное объяснение. Но сразу же, а если мы хотим, чтобы поехал трамвай, надо сделать другой набор действий, но некоторые из них повторить. Надо снова речку пересмотреть. Но, тем не менее, можно сделать трамвай. И оказывается, можно написать много-много рецептов вот пошагового выполнения, что надо сделать, чтобы получить тот или иной результат. Рецептов будет очень-очень много. И, кстати говоря, инженеры в основном этими рецептами и пользуются. Известно, да, такой анекдот, что если надо найти объем красного шара, да, как поступит физик, как поступит математик, но математик как-нибудь измерит радиус и потом, значит, умножит на 4 третьих πr в кубе. Физик этот шар погрузит в ванну, вылившуюся воду соберет ему в мензурку, а инженер пойдет в интернет или в библиотеку и будет искать в справочнике, где написано, чему равен объем красного шара. Обязательно красного, не просто шар. Потому что просто шар – это уже абстракция. А красный шар – это конкретный шар. И надо лезть, ну, это, конечно, некоторое подкалывание инженеров, но, тем не менее, инженеры, они занимаются конкретными алгоритмами действий. Но этих алгоритмов становится очень много. А дальше возникает вопрос, а если мне хочется сделать что-то, а что еще никто не делал? Может быть, я, глядя на эти алгоритмы, придумаю, как поступить, хотя тот результат, который я запланировал, еще никто не получал. И вот оказывается, для этого вот все эти алгоритмы можно спрятать в более глобальный алгоритм. И так надо было много томов книг писать с этими алгоритмами. А оказывается, можно все уместить в два тома школьного курса физики. Но ценой этого размещения появляются вот такие странные вещи, как поле, потенциал, заряд. Ведь когда мы строим электростанцию, мы ни с какими зарядами не работаем, и с лампочкой не работаем. Мы лопатой кидаем бетон, так сказать, потом какие-то железки, тоже лопатой выкапываем руду. Там нет никаких ни зарядов, ни полей, ни сил, ни потенциалов. Но оказывается, если мы хотим иметь универсальное описание всех этих алгоритмов, и вот тут-то оказывается, что все алгоритмы можно очень просто свести к очень небольшому числу утверждений. Но из этих утверждений, чтобы эти алгоритмы восстановить, нужна математика. Вот математика – это вот тот мостик, который связывает очень абстрактные идеи с конкретным вычислением. И вот именно сколько кидать вот здесь без математики, размахивая руками, вы никогда не сосчитаете, если вам надо зажечь миллион лампочек, какой высоты вам надо построить плотину. Вы скажете, высокую? Нет, очень высокую. И все. Вы не будете знать, какую плотину, сколько вам надо раз лопатой копнуть. А вот математика на это отвечает. Так вот, фундаментальным с точки зрения физики, да и любой науки, является не то, что больше привыкло, к чему мы привыкли, а мы стараемся придумать как можно меньше утверждений, в которые надо записать и в которые можно нужно поверить, и свести к минимуму это количество утверждений, и сказать, вот давайте договоримся, что в это мы верим. Если не верит, ставьте 1000 экспериментов. Вы не можете поставить эксперимент, проверяющий фундаментальное утверждение. Оно слишком общо. Типа закон всемирного тяготения. Любые два тела притягиваются. Мы никогда не переберем все тела. И кто скажет, а может быть, я найду.
Вот так. Найдешь,
тогда мы, пересмотрим. Но вот пока не нашел, а у нас это работает. И у нас все получается. И пока мы в этом. Поэтому пока мы делаем вид, что не сомневаемся, хотя понимаем, что завтра может случиться, что это не так. Так вот, из этих небольшого числа утверждений конкретика получается с помощью математики. Вот именно как из уравнений Максвелла рассчитать, получить электростанцию, форму турбин, вот здесь, просто размахивая руками, у вас ничего не заработает. Угу. И турбина не закрутится, и станцию прорвет, и вода перельет. Вот здесь надо считать. Угу. И сейчас таких утверждений не так много. Мы когда-то говорили про фундаментальные взаимодействия. Да? Вот с каждым из этих взаимодействий связан свой набор уже очень небольшой утверждений. Что мы говорим более фундаментально? Вот что. Может быть, эти утверждения можно вывести из еще меньшего числа утверждений. Если удается найти этот более минимизированный, вот были магнитные взаимодействия и были электрические, а потом оказалось, что это можно вывести, правда, ценой жутких допущений, что пространство-время искривляется. Но зато нет теперь электрических и магнитных взаимодействий. Мир стал проще. Мы приняли одно жутко абстрактное допущение, но допущений стало меньше. Естественно, если вдруг удастся, есть и физики, и теоретики к этому стремятся, может быть, есть одно утверждение, из которого можно вывести все. Если такое утверждение будет открыто, на этом физика закончится, останется только математика. Потому что объяснять, почему верно это утверждение, станет бессмысленно. Мы скажем, это утверждение верно, потому что верно то утверждение. Но то утверждение ничем не лучше и не хуже этого, оно одно. Сейчас более фундаментальные утверждения, они лучше тем, что их меньше.
Александр Сергеевич, мне это напоминает какую-то новую религию. Потому что объясню почему. Потому что вот представьте человека пару тысяч лет назад, а может быть и больше, там 10.
Он вообще не понял, о чем мы сейчас говорим.
Да. То есть для него окружающее его было настолько сложно, и мозг стремился к объяснительным моделям и объяснил в виде духов, там еще каких-то. Мы сейчас тоже стремимся к объяснительным моделям того, что мы не понимаем, и в наших мозгах рождаются новые абстрактные суждения, новая Библия, если
не объяснить. Мы стремимся систематизировать.
Неважно. Да? Но рождается новая Библия под названием «Учебник физики», там, не знаю, там Черцова. Шутка. И, значит, и мы получаем новую какую-то религиозную, ну, не религиозную, но что-то, какую-то концепцию, в которую мы пока верим, а базисные утверждения, которые мы берем за основу, это именно что-то, что мы должны в это поверить, несмотря на то, что мы на тысячах экспериментов, на миллионах экспериментов это увидим подтверждение.
Есть принципиальное отличие от религии. Первое. Если будет поставлен хоть один эксперимент, который противоречит тем результатам, которые мы получили вот из тех постулатов, базисов, которых мы договорились верить, то мы, конечно, 10 раз проверим эксперимент, 10 раз проверим расчеты, которые были сделаны для… А расчеты показывают, что не так должно. Вот после этого мы будем менять базис. Скажем, все, ребят, оно не работает. Ну вот, я понимаю, что религия устроена не так. Там есть канонические тексты, да,
которые не меняются.
Которые не меняются, и которые запрещено пытаться менять. А здесь ситуация как раз противоположная. Современная физика не отменила ньютоновскую физику, она сделала ее наивной. Ну, как в детстве нам говорят, что есть добро, есть зло. И на детском уровне это работает.
Ну, позвольте вмешаться, наука же то же самое делает с религиозными представлениями о сотворении мира за 7 дней, понимаете? Она делает их наивными и сделала уже. Собственно говоря, откуда возник вопрос и противостояние науки и религии, потому что наука не доказала отсутствие или наличие Бога, но при этом сделала наивными очень много религиозных представлений.
Пока не было сотворены Земля и Солнце, дней не было. И поэтому, как говорить, что за 7 дней.
Ну, вот видите, еще один.
Нет, естественно, но это же тоже можно спасти. Можно сказать, что все очень просто. Это было 7 галактических дней. А мы с вами убоги интерпретируем
всего-навсего наши.
Ну, эволюция, да, есть галактические, ну там или супергалактические, мегагалактические. Так что при желании это вот В этом-то и отличие математики от языка, потому что в языке мы, употребляя какое-то существительное, мы можем к нему навешать несколько прилагательных, так что мы смысл изменим до противоположного. И потом скажут, да я-то подразумевал совсем не это, и поэтому... А вот математика построена так, что вот так нельзя сделать.
Вот это подлость, конечно.
И поэтому там очень все жестко, понимаете? А тут, если ошибся...
Ну, то есть, получается, что в математике система утверждений вот в этих значках строится таким образом, что ты не можешь просто...
Увильнуть потом. По крайней мере,
на уровне физиков, наверное. Я думаю, что в среде математиков они тоже там, наверное.
Да и я увиливаю в математике, потому что математика тоже обобщает все. И там какую-нибудь разрывную функцию вообще-то дифференцировать нельзя. Если я скажу, что можно дифференцировать, я говорю, да я в обобщенном смысле дифференцирования понимаю. Так что и там при желании вильнуть можно, конечно, но в гораздо меньшей степени. Вот, и поэтому, да, но, кстати, есть еще физики и другие люди, которых, наверное, так бы еретиками назвали. Есть теоретики, которые пытаются уменьшить число вот этих постулатов. Да,
вести. А есть, которые пытаются наоборот?
Это экспериментаторы. Они все время ищут и говорят, вот это не лезет в вашу теорию. И вот большой адронный коллайдер, они как раз пытаются найти новые взаимодействия в некотором смысле. И, к сожалению, пока все, что они видят, прекрасно ложится на стандартную модель. Что, вообще говоря, плохо. Это в некотором смысле тормоз развития.
Ну, в их смысле, это в их смысле.
Гораздо интереснее. Но представьте, вот эту там теорему или алгоритм сформулируют. Да, тогда дальше двигаться будет.
Но старое это не перестанет работать.
Нет, оно будет тоже. В смысле,
огромный плюс.
Возникает вопрос, что физики безработные останутся тогда? Ну все, угадали формулу, с которой, ну или систему уравнений, с которых, ну, во-первых, работа все равно останется в область сложных систем, понимаете? Можно, чем больше системы, тем ее труднее рассчитывать, и из первопринципов рассчитать там движение тела по наклонной плоскости умрешь, считай, так что работа-то будет. Но вот, кстати, вот тут тоже интересная вещь. Тут кто-то ко мне тоже пристал, что знаю ли я учение об истине. Ну, есть там гегелевское учение, да.
Кстати, как здесь на этом канале очень многие поклонники гегелевских отрицаний и тому подобное.
Ну, да. Но мне только не нравится в нем, что оно не математизировано. Я бы сказал, что из тех утверждений, которые там озвучены, написаны на каких-то носителях, можно выбрать под последовательность, но есть же полный бред, да, о чем мы их, они не приближают к истине, можно выбрать некоторую подпоследовательность, которая асимптотически стремится к некоторому пределу, и вот этот предел, наверное, и есть та абсолютная истина, о которой мы говорим, но у меня сразу возникает масса вопросов. Во-первых, тогда надо доказать сходимость последовательности, ну, в математике так требуется, а кроме еще неплохо доказать, что есть только один предел.
Да.
А может быть, у нас есть рельеф с несколькими вершинками, и сейчас мы вот к этой вершинке лезем, а там…
Собственно говоря, одна из самых частых задач в математике и в физике, когда ты получаешь решение, ты доказываешь его единственность.
Да. Если нашел максимум, то это… А если ты нашел максимум методом приближения, карабкания вверх, это совсем не…
Что не значит, что здесь
значит, что рядом нет
соседей.
Максимума гораздо выше, который построен на другой системе постулатов, так сказать. И это всегда есть, Вот. Ну и поэтому тут вещь достаточно скользкая, и опять-таки я всегда, вот все говорят, что физики теоретизируют. Да нет, говорю, физика – это просто набор рецептов, как предсказать будущее, или рецептов, что надо сделать, чтобы что-то получить. Все, да. Это совершенно практикоориентированная вещь.
Давайте закончим эту лекцию следующим, что если физика у нас набор рецептов, то наши лекции, значит, имеют под собой некую задачу обзор рецептов и тренировку мозгов, тренировку абстрактного мышления, тренировку воспринять нечто абстрактное на неком новом языке.
Вот если вам врач выписывает рецепт, и принять какое-то лекарство, вы можете его не читая принять, а можете почитать, и вдруг видите, что там одна из составляющих – цианистый калий. Если вы не знаете, что такое цианистый калий, ну, мало ли. Но если у вас есть некоторые представления о той билиберте, которая там написана, да, там цианид калия, еще марганцово-кислый калий, но если вы про них чего-то знаете… Вот когда я узнал, что, оказывается, когда-то нам раньше пломбы ставили свинцовые, да, меня так немножко напрягло. Я вообще-то привык, что свинцом дышать не очень
полезно.
Да? Ну и как-то мне так ничего толком врачи не объясняли, а сейчас как-то вот мне говорят, что теперь не ставят свинцовых пломб-то. Я говорю, так мне, может быть, высверлить все свинцом? Да ладно.
Надёжно.
Ты раньше умрёшь от другого.
В общем, вот короче говоря, тренируем попытку абстрактно научиться мыслить абстрактно и изучаем новый язык.
Нет, и кроме того, ведь все же хотят квантовой механики теории относительности.
Это уже эмоциональные посылы.
Нет, самое. Да. Мы-то уже почти подошли к тому, чтобы говорить о теории относительности.
То есть еще совсем немножко, еще пару лекций. Сколько нам?
Нам надо закончить электричество. Вот я думал. Сегодня следующее, вот мы сейчас в философию ударяем. Мне нужно по электричеству две лекции, потом начинается магнетизм. И вот там все, там начинаются чудеса.
Вот отлично. То есть
в магнетизме начнутся чудеса.
Все, ждем магнетизма. На сегодня все.